еще и филолога по образованию, вот современные вот эти вот споры, можно их даже так назвать, или разномыслия, если деликатнее, о богослужебном языке, о реформе. Касались они вас, задумались вы над этим? Или пока для вас это там не очень актуально?
Нет, это все актуально, потому что наступление идет, и все время какие-то проявляются уже потоки внедрения вот этого богослужения на русском языке. А я к этому отношусь очень подозрительно, потому что это, во-первых, это отрыв нашей глубинной славянской православной традиции, которая нам необходима для того, чтобы спасение осуществлялось не только на территории России, и на Украине, и в Белоруссии, и за границей Болгарии, и все другие страны. Мы должны служить на одном языке и чувствовать себя ветвями единого православного древа. А когда мы отторгаемся, уходим в какие-то автономии, там, а какие пределы использования русского языка, который гораздо более мелкий, чем язык церковнославянский, мы до сих пор не можем себе представить, потому что есть желающие в нашей деревне вообще матерную речь уже использовать во время богослужения. А чего? Им это понятно, им же наша обычная речь уже непонятна. Кроме того, очень важно то, что русская речь – это бытовая речь в большинстве своем. На бытовом уровне человек и обманывает, и привирает, и ловчит, и прочее. И потом появляются такие сленги, которые неблагозвучны во время богослужения и отношения к Богу. Церковный язык – это особый язык, на котором мы разговариваем с Богом. Это язык богоустановленный. И кто его знает, найдут ли наши понятные нам словеса до Господа, будут ли они ему угодны, эти слова, которые не соответствуют взаимоотношению с Богом. Как вы не придете на прием к какому-нибудь вашему начальству и не начнете с ним болтать на бытовом сленге, старайтесь подобрать к нему более торжественную лексику какую-то, а более совершенный подбор лексики духовной и значимой в церковно-славянском языке найти трудно. Я могу сказать, что не очень давно, где-то максимум 10 лет назад, был издан очень хороший сборник, посвященный этому вопросу, и там многие высказываются на эту тему, и все правильно говорят о том, что снижение высоты стиля церковно-славянского богослужения будет крахом вообще русского языка как такового, поскольку это фундамент нашей лексики, всей полноты его. Мы видим, как и Пушкин, который враждовал одно время с Державиным и адмиралом Шишковым, в конце концов сам написал последние великие свои творения, используя лексику церковно-славянскую. То есть он уже понял ее значение, его силу воздействия этого слова, и даже выводит ее на светский поэтический уровень. Так что этот путь не заказан для нашей литературы. Поэтому я считаю, что лексика должна сохраняться церковно-славянская. Она будоражит душу и поднимает ее к горе. И органично позволяет нам добиться нашей желаемой цели, быть услышанным в небесах. Непонятность – это леность. Потому что стоит только несколько небольших справочных пособий просмотреть, и вы лексику быстро усвоите, тем более, что сейчас столько людей изучают иностранные языки, глотают и китайские, и японские, и сложнейшие языки алфавиты. Подсветить короткое время для изучения нашего церковнославянского языка алфавита — это не составит никакого труда для человека, который желает войти во всю полноту нашего церковного богослужения. Это только можно приветствовать.
Тем более, что мы знаем, что неграмотные или совсем малограмотные старушки в свое время всю литургию, все службы псалтирь знали наизусть и все понимали. А мы теперь с высшими образованиями ссылаться дерзаем на то, что вот нам что-то там непонятно. Конечно, это даже странно, что такая дискуссия возникла. Тут видится даже что-то за этим большее, чем желание все, так сказать, сделать всем понятным и тем завлечь новую паству.
Как всегда, попытка завуалируется, если какая-то делается экспансия, то все это делается под каким-то благовидным предлогом. Свобода, равенство и братство, все это ведь нас всех заманило, и куда мы пришли? К волнам озверения, и вся европейская цивилизация нынешняя. Так и здесь тоже благие намерения, а за ними что стоит? Это всегда, ведь мы весьма все подозрительно. Самое главное, что это экспансия. Под видом современного церковного языка это экспансия, которая хочет нивелировать многие смыслы, глубины нашего церковного языка и богослужения, и богослужебных текстов. Так однажды одна дама во время моей беседы на вопрос, а где вы читаете о Святой Троице в Евангелии, задает мне такой вопрос. Ну вот такой человек, который светский и привык читать только по-русски. А в Евангелии он не найдет такого слова, казалось бы, да? А я и говорю, что когда мы читаем Евангелие, и когда мы проводим крещение, мы всегда читаем текст Евангелия от Матфея, последние строки Евангелия, где Господь, возносясь на небо, говорит ученикам: «Идите и крестите все народы во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вы до трех считать умеете? Вот какой-нибудь придет знаток русского языка и скажет: «Да, вот нету понятия о Троице, нигде Господь не употребляет». Но это богатство русского языка. У нас есть числительные порядковые, у нас есть числительные собирательные. В английском языке этого нет, поэтому все наставники вот этих всяких там приносят нам свои тексты. Они не могут использовать этого слова, они его просто не знают. А мы же, когда говорим, в нашей речи постоянно, пошли двое, пошли трое, это для нас нормально. Они пошли один, два, два, три, там и все это, загроможденности лексики нет. Поэтому все это естественно. Но эта дама пошла убежать, не продолжала больше вопросов, но, видимо, было слишком очевидно, что она попала в просак. Так что и тут тоже я имею в виду и думаю, что такое будет возникать тоже. Вот вам русская лексика, она не вмещает у текста священного, который потребно было бы сохранить.
Спасибо, Господи, батюшка, вас за воспоминания, за рассуждения. Нам все это очень важное свидетельство.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.